Інтерв'ю на радіо «Спутник».
За Нобелевской неделей с интересом следят на всей планете. Но, пожалуй, самой любопытной в череде награждений является премия мира. Так же, как она остается самой неоднозначной. Например, ее вручали Бараку Обаме за обещание вывести войска из Афганистана. К слову, они и сейчас находятся там. Или Михаилу Горбачеву в 1990 году, тоже за весьма сомнительные достижения. Есть ли смысл в Нобелевской премии мира? С нами на связи историк, советник при ректоре Московского педагогического государственного университета Евгений Спицын. Здравствуйте, Евгений Юрьевич.
Добрый день.
Евгений Юрьевич, ну вот что касается Нобелевской премии мира, именно мира, не слишком ли она скандальная стала в последнее время?
Вы знаете, дело в том, что по мне вообще Нобелевские премии сейчас довольно сильно упали, что называется, в цене. А уж Нобелевская премия мира многократно. Связано это прежде всего с тем, что у нас вручение Нобелевских премий и раньше, и особенно сейчас превращается в какое-то политическое шоу. Достаточно вспомнить, например, вручение там Нобелевской премии по литературе Пастернаку, или, например, Солженицыну, или, например, Сахарову. Последняя премия по литературе, которая носила откровенно политизированный характер, это премия совершенно бездарной журналистки и писателя Алексеевич, ну и так далее. Поэтому я, например, лично расцениваю ношение вот этих вот званий лауреата Нобелевской премии скорее как минус, чем как плюс. Раньше, куда как гораздо более объективно, хотя и не всегда, подходили к отбору номинантов и к победителям этих премий. Это мое мнение.
Вот что касается Нобелевской премии мира Горбачеву, как думаете, вот насколько она была обоснованной и сколько там было политики, а сколько там было действительно мира?
Дело в том, что Нобелевская премия мира, которую начали вручать в самом начале 20 века, она вообще всегда носила политизированный характер. У нас мало кто знает, что, например, того же Николая II номинировали на присуждение этой премии за инициацию знаменитой Гаагской конференции. Например, Владимира Ильича Ленина номинировали на эту премию за декрет о мире. Более того, после окончания войны в 1945-1946 годах номинировали на премию мира Иосифа Виссарионовича Сталина, а в 1948 году Вячеслава Михайловича Молотова. Понимаете, это все фигуры были, так сказать, довольно серьезного масштаба. Если взять, кому присудили, например, премию, но далеко ходить не надо, Теодор Рузвельт, президент США, который получил свою премию за то, что он, ну, как бы выступил с инициативой подписания Портсмутского мира, который положил окончание русско-японской войны 1904-1905 годов. Дальше, среди президентов США, например, Вудро Вильсон, формально за создание Лиги наций. Или, например, небезызвестный генерал-маршал, госсекретарь США, который был автором, ну, одним из авторов вот этого знаменитого плана Маршалла. То есть всегда эта номинация, премия, Нобелевская премия мира, она имела вот такой политический душок. То, что касается премии Горбачева, слушайте, ну это совершенно очевидно, была плата или расплата за развал социалистического лагеря, за то, что Горбачев сдал все позиции Советского Союза, прежде всего на европейском континенте. То есть все то, что выстраивалось на протяжении 4 десятков лет, еще во время войны, начиная с Тегеранской, затем Ялтинской и Потсдамской конференции, все это было пущено под нож. Причем без каких-либо компенсаций со стороны наших геополитических противников. То есть мы, по сути дела, сами на блюдечке с голубой каемочкой преподнесли нашим врагам, давайте называть вещи своими именами, то есть тем, с кем мы вели на протяжении 40 лет вот эту самую холодную войну, все наши геополитические победы. И именно за это Михаил Сергеевич и был принят в клуб великих европейских или великих западных политиков. Именно за это он получил Нобелевскую премию мира. И все остальные блага, звания, регалии и почетные звания, в том числе, например, медаль свободы США, звание лучший немец, вот теперь ему памятник поставили в Германии, ну и так далее, понимаете? Так что иначе как вот плату за предательство национальных интересов страны, я эту премию лично не расцениваю. Поэтому и отношение такое и к премии, и к Горбачеву. То есть это скорее, знаете, такая вот метка, что ли, носящая однозначно отрицательную коннотацию.
Кстати, памятник так себе, я бы сказала.
Я видел его, да. Я видел, знаете, своеобразная издевка. Во-первых, цвет, понятно, да, какой. Во-вторых, его в какую-то курточку, там, болонью надели. Ну, просто такое нынче искусство.
Что касается премии мира тому же Бараку Обаме. Вот все тогда говорили, что это премия мира авансом, но потом выяснилось, что за 6 лет правления он развязал 7 войн. Такой лауреат Нобелевской премии. Так, на минуточку. Вот эта премия тогда была дана действительно авансом или были на то причины?
Нет, там дело в том, что вот этот Нобелевский комитет никак не мог выбрать подходящую кандидатуру. Там разыгрались нешуточные страсти, потому что буквально вот за 2 года до вручения премии Обамы, значит, был удостоен этой премии Альберт Гор, это вице-президент Соединенных Штатов, который едва не стал президентом Соединенных Штатов в 2001 году, а потом и бывший президент Финляндии Мартти Ахтисаари. И дело в том, что вручение вот этих Нобелевских премий, оно вызвало, ну, довольно такие вот серьезные возражения со стороны очень многих неправительственных организаций, да и многих представителей того же Нобелевского комитета. И вот с тем, чтобы не создавать как бы очередной прецедент подобного скандала, было решено вручить премию Обаме, который на тот момент еще вообще ничего не совершил. Это был своеобразный как бы карт-бланш ему, что, дескать, вот Соединенные Штаты наконец-то, может быть, одумаются и будут проводить более взвешенную политику на мировой арене, поскольку на тот момент американцы считались единственной сверхдержавой в мире, которые влияли буквально на решение всех международных проблем, в том числе и вооруженных конфликтов. Но вот эти вот пожелания, знаете, как благие пожелания, вымощенные, понятно, куда, да, они не оправдались. Действительно, Обама, как и все его предшественники, я имею в виду послевоенного периода, отметились развязыванием войн. Вот единственным, пожалуй, сейчас президентом США, который не развязал, по сути дела, ни одной войны за пределами США, является Трамп. Но ему точно не дадут премию мира и даже не будут его номинировать на это.
Вот после Обамы, там какой-то период довольно длительный, вручали премию мира организациям, а не конкретным людям. Мы помним, да, что ОЗХО...
Да, Европейскому Союзу, да, организации, да.
С чем это связано, как вы думаете?
Вы знаете, дело в том, что это вот во многом связано с теми скандалами, которые были вот 2000-е годы. И поэтому практически все 10-е годы стали вручать премии представителям, я замечу, не европеоидной расы, а представителям Китая, например, или представителям африканских стран, ну, в частности, той же Либерии, за борьбу за фундаментальные права человека, за безопасность и равноправие женщин, ну и так далее, и так далее. И, как вы абсолютно правильно сказали, стали вручать премии и организациям, тому же Европейскому Союзу, той же организации по запрещению химоружия и так далее, и так далее. Уже вот ближе к нашему времени, опять-таки, среди номинантов были представители африканского континента и Ирака, которым были вручены премии за разрешение там пограничного конфликта в Эритрее и за борьбу против сексуального насилия вот во всех этих военных конфликтах и войнах. То есть постарались как бы убрать из вот этой Нобелевской премии мира уж откровенно политическую составляющую. Но мне кажется, что это лишь видимая как бы оболочка этого процесса. На самом деле она как была, так и остается сугубо политизированной премией, которая во многом не оправдывает своего реального предназначения и названия.
Я понимаю, что сам Нобель уже 350 раз перевернулся в гробу после того, что случилось, вот какой стала эта премия. В дальнейшем не приведет ли вот такой подход к номинации и награждению к тому, что Нобелевская премия в конце концов отомрет?
Да, все идет к тому, потому что совершенно очевидно, что вручение Нобелевских премий даже за научные достижения Я имею в виду прежде всего в естественных и технических науках, той же медицине, математике, физике. Оно уже носит, во-первых, откровенно политизированный характер, а во-вторых, номинантами этой премии и победителями становятся представители, как правило, очень ограниченного круга государств. Это прежде всего представители англосаксонского мира, главным образом, ну и понемножку там немцы, французы и так далее. Например, наши ученые практически не выдвигаются в качестве номинантов. Последние, кто получил эту Нобелевскую премию, были академики Гинзбург и Алферов, но это было уже довольно давно. Причем они получили ведь свои премии за те достижения, которые были сделаны ими в 50-х, 70-х годах, то есть еще в годы советской власти. Хотя я хочу сказать, что у нас, например, немало действительно выдающихся ученых, которые внесли заметный вклад в изучение многих наук, но они, как правило, либо выдвигаются там в каком-то пятом десятке, условно говоря, либо вообще о них даже никто не упоминает. И, по сути дела, для меня лично наименование того или иного ученого с приставкой «лауреат Нобелевской премии» ничего ровным счетом не означает. Если раньше все-таки даже среди наших ученых, когда награждали того же Павлова, для того же Мечникова, для того же Капицу, было понятно, что это ученые с мировым именем, которые внесли уникальный вклад в развитие всей человеческой науки, то сейчас зачастую на первый план выходят сугубо вот такие вот коммерческо-клановые интересы, которые не отражают реального соотношения вклада тех или иных научных школ, научных направлений в настоящее развитие науки. Хотя, безусловно, среди номинантов и победителей, вне зависимости от того, какие страны они представляют, есть действительно достойные кандидатуры. Но вот общая ситуация с вручением этих премий, она затмевает, что ли, или принижает роль этих людей, потому что общий контекст, который становится все более очевидным, говорит о том, что Нобелевская премия превратилась в прямое орудие политической борьбы.
Спасибо огромное, Евгений Юрьевич. А я напомню, с нами на связи был историк, советник при ректоре Московского педагогического государственного университета Евгений Спицын.
Интервью на радио «Спутник».